родная речь.
Здравствуйте, у микрофона Елена Сметанина. 3 сентября – день рождения Сергея Довлатова. Он родился в 1941 году в Уфе. Основные его произведения напечатали уже после эмиграции в Америку, но при этом Сергей Довлатов остается одним из самых ленинградских писателей. О его жизни и творчестве поговорим сегодня с Юлией Балашовой, доктором филологических наук, профессором Санкт-Петербургского государственного университета. Может быть, вы расскажете, вот как вы познакомились с Довлатовым и вообще, что он для вас представляет?
Собственно говоря, я с ним познакомилась, как и все, как и большинство, в начале 90-х, когда выходит первое его и пока еще не полное собрание сочинений. В этот период на фоне того, что публикуется очень много возвращенного, в том числе эмигрантская литература третьей волны, Довлатов становится в начале 90-х годов очень-очень-очень популярным. В это время я училась на филфаке, который, как известно, не окончил Довлатов. И вообще культ Довлатова в это время как раз был такой очень серьезный. И в 1994 году мы ездили на музейную практику в Пушкинские горы. И надо сказать, что вот все то, что Довлатов описал в заповеднике, абсолютно вот дух, да, этих описаний, он сохранился в Пушкинских горах, в Пушкинском заповеднике. И, конечно, в общем-то, такой вот, опять же, культ Довлатова, поклонение Довлатова в 90-е годы абсолютно существовало. В этом плане Довлатов, безусловно, остался. Причем таким уникальным образом Довлатов остался не только вот в русской литературе, да, в таком даже массовом сознании. Довлатов еще остался в определенном смысле в такой вот американской литературе, потому что это редкий случай, когда советского русского писателя печатали в журнале «Нью-Йоркер». Это было все с подачи Бродского, но, тем не менее, Бродский туда посылал целый ряд текстов. Они напечатали Довлатова. Это было очень престижно, это был своеобразный такой знак признания. И вообще, учитывая, что Америка совсем не всегда принимала русских диссидентов, русских эмигрантов третьей волны, и пример Бродского, который сделал там карьеру и биографию, он уникальный. Вот на этом фоне, конечно, Довлатов тоже выделяется, потому что в американском сознании он оставил определенный след, а это сложно.
А для вас, вот что Довлатов, он, по-моему, и сам себя не очень называл себя писателем, больше рассказчиком, да? И сейчас, ну, мы все равно читаем, конечно, уже его не публицистику, не его журналистские работы, а, в принципе, писательские, конечно, да? Но, тем не менее, они не литературные всегда.
Ну, вообще, я думаю, что для филолога, да, роль Довлатова и такое влияние Довлатова, они вполне очевидны, потому что вот это мастерство рассказывания, истории, то, с чем в русской литературе всегда были некоторые проблемы, вот это создание такой средней линии в развитии литературы, потому что литература традиционно была элитарная, дворянская, была массовая фольклорная литература, да, а вот этой средней линии ее фактически не было, и она стала создаваться, ну, частично там были определенные подступы к этому в 19 веке, но все-таки, конечно, это уже заслуга 20 века. Надо сказать, что вот сама модель поведения Довлатова, отчасти конъюнктура, мы знаем, что Довлатов пытался очень встроиться в советскую систему, она его выжила, да, то есть это не так, как Бродский, который категорически не желал встраиваться. Вот эта карнавальная такая бивалентная модель поведения, она тоже, на самом деле, очень привлекательна. И на фоне пересмотра там периодически, ну, все-таки мы взрослеем, мы изменяемся, и происходит какой-то пересмотр, да, вот такой классики. Вот Довлатов, конечно, для меня, например, он все равно остался и остается, да, то есть в отношении Довлатова у меня такого пересмотра не было. Хотя сейчас, как вы знаете, очень модно критиковать Довлатова, ну, отчасти, конечно, это обусловлено таким культом Довлатова, стремлением поставить его на пьедестал, сделать из него такой бронзовый монумент, что в случае Довлатова категорически не рекомендуется делать, да?
А скажите, пожалуйста, если вот посмотреть на жизнь Довлатова, вот насколько писательство и литература — это осознанный выбор?
Ну, он же из поколения, для которых литература это практически было все. Потому что в советское время, мы знаем, опять же, вслед за 19 веком классическим, советская литература такая выступала способом основным моделирования мира. И когда там шестидесятники, семидесятники собирали стадионы, они сохранили, конечно, вот это поколение, оно сохранило представление об определенном мессианстве, о таком высоком социальном значении литературы. И на самом деле ради литературы, ради слова можно было пожертвовать всем. Да, и вот какие-то жизненные истории, бытовые истории, они использовались по большей части как материал литературы, за что Довлатова тоже очень много критикуют. Текст оправдывает все. Хороший текст оправдывает абсолютно все. Любое пьянство, любое безобразие, да, там и так далее, и так далее. нужно было создать текст. Поэтому, конечно, Довлатов тут абсолютно выразитель вот этого поколения. И на самом деле вот из этого замечательного поколения мы понимаем, что тогда в Ленинграде, там 70-е годы, тут был целый ряд писателей очень крупных, да, там Андрей Георгиевич Битов, который вот недавно отметил 80-летие, Валерий Попов, который сейчас председатель Союза писателей Ленинграда, и помимо этого целый ряд таких диссидентских авторов, да, представителей андеграунда, про которых, ну вот массовая аудитория, может быть, не совсем знает, например, Олег Григорьев, прекрасный, да, ленинградский поэт, или там Сергей Вольф, про которого тоже не все знают. И Довлатов, конечно, выразитель вот этой такой альтернативной культуры, которая здесь была в Ленинграде, и карнавальной культуры, которая здесь была, потому что вот вообще 20 век, советский 20 век, как ни странно, как реакция на все эти преобразования, еще в 20-е годы в Ленинграде тут был просто какой-то литературный карнавал, в том числе, когда там абориуты расхаживали по набережной Фонтанке с плакатами «Мы не пироги», да, и аудитория очень радовалась, прохожие очень радовались. Правда, в 30-е годы они уже радоваться перестали, когда в 30-е годы абориуты пришли к студентам Ленинградского университета общежития с одной из своих акций. То есть студенты на них тут же настучали, потому что что значит «мы не пироги»? Это как вообще понять? Поэтому вот такие карнавальные формы жизни, как способ реакции на давлеющую идеологию, конечно, они были в ходу, да, в советском Ленинграде, в такой ленинградский период. И Довлатов тут, безусловно, выразитель вот этой линии.
А в чем у него карнавальность в его произведениях?
Ну, во-первых, они трагикомические, практически всегда, да. Во-вторых, автор выстраивает такой образ автора, который оказывается в своего рода ниже всех остальных героев. В интеллектуальном плане он, наверное, выше, но с точки зрения вот той не складывающейся бесконечно судьбы, не складывающей личной истории, он в каком-то плане даже ниже вот этих остальных окружающих персонажей. И поэтому читатель, когда читает эти тексты, он, естественно, склонен себя идентифицировать с образами там главных героев, да, он воспринимает это как несчастье человека, который в каком-то плане находится даже ниже его, вот в какой-то иерархии, в какой-то социальной лестнице. И это стремление, на самом деле, поменять маски. То одна маска, то другая маска. И это такой приниженный, юродствующий. Как известно, юродствующий человек, он же самый умный, да? Юродивый на Руси, особый культ, особое почитание юродивых, да? Они только прикидываются дураками, на самом деле, они носители какого-то знания. Вот этот образ юродствующего такого главного героя, он, конечно, очень симпатичен. И когда мы из социальной жизни бесконечно творим какой-то карнавал, в общем, это то, что на самом деле очень изнутри разъедало и подрывало вот эту монолитную советскую систему.
Что говорили о Довлатове, да, то, что он и в своих произведениях не выступал против строя, у него не было какой-то идеологичности, но при этом, в принципе, это было противление, наверное, противопоставление в принципе жизни, да, неважно какой это уклад, капиталистический, социалистический, да, коммунистический.
Вот, вот самую точку абсолютно правильно говорите, потому что вообще такая традиционная позиция русского интеллигента, да, он всегда против власти. И в зависимости от того, какая власть, такие формы противопоставления, такого альтернативного поведения будут у такого классического интеллигента. Вот Довлатов как раз реализует эту модель, и если мы почитаем, вчитаемся в его тексты, вот это впечатление какого-то полного абсурда социальной реальности, который преследует героев его произведений, вот, собственно говоря, в Советской России, когда он попадает в Америку, казалось бы, да, там система очень логична, очень жесткая, очень логична, вот это впечатление какого-то абсолютного абсурда происходящего совершенно не покидает и не уходит из его текстов. Если мы вспомним, например, «Филиал», такую достаточно большую повесть, да, она в высшей степени симптоматична. Это описание того, как на Западе проводятся большие крупные конференции, посвященные, ну вот, судьбам России. Такие там русисты собираются, эмигранты собираются. В основном все они придерживаются какой-то одной идеологической доктрины. А поскольку и сам Довлатов, и его герой, он принципиально как бы вне идеологичен. Он готов принять и понять любую точку зрения. И недаром там герои Довлатова говорят, что хуже коммунистов только антикоммунисты. Вот эта идеологическая упертость, очень свойственная в том числе представителям разных волн русской эмиграции, конечно, для Довлатова абсолютно неприемлема. И, между прочим, это была программа его замечательной газеты, где он был главным редактором «Новый американец». Да? Вот мы придерживаемся разных точек зрения, пожалуйста, не навязывайте нам какую-то одну платформу. Против власти нет, разумеется, разумеется, как и на самом деле все остальные диссиденты, как подавляющее большинство из них, Довлатов не боролся. И вот интересно, на самом деле, с точки зрения поэтики, реакция вот главного героя на происходящее. В ответ на этот абсурд, на эту манипулятивную, альтернативную реальность, герой, во-первых, занимается саморазрушением, а во-вторых, он начинает все больше чувствовать собственную вину. Вот это тоже очень интересный момент. В чем его вина? Это реальность абсурда. Как ответ на это ощущение, тоже очень интеллигентское ощущение собственной вины. Это я в чем-то виноват, это я ответственен. Перед семьей, перед друзьями и так далее, и так далее. Хотя на самом деле, опять же, этот образ писателя-журналиста, который выстраивается в прозе Довлатова, если мы посмотрим вот классические брежневские времена, бархатный тоталитаризм, 70-е годы, мы, в общем-то, увидим, что карьера журналиста, она выстраивалась очень замечательно. Это были обеспеченные люди, которые хорошо получали за свою работу. Если ты не диссидент, если ты ведешь себя правильно, твоя карьера могла бы быть абсолютно, да, не быстро, геронтологическое общество, но все-таки она могла выстраиваться. И если мы сопоставим с тем, что сейчас происходит в журналистской профессии, в общем-то, даже в этом были определенные плюсы и определенные преимущества, как мы сейчас понимаем, да? Поэтому здесь двойственная позиция. С одной стороны, абсолютно манипулятивная реальность, которая выстраивается вот этой советской прессы, а с другой стороны, в рамках этой манипулятивной советской прессы можно было развиваться, двигаться, что-то писать, и Довлатов всю жизнь занимался журналистикой, этим зарабатывал. Поэтому здесь, на самом деле, образ социальной реальности, он тоже так двоится, он неоднозначен.
Но у него, по-моему, все равно она такая нелинейная карьера в журналистике, ведь и там последние места, откуда его увольняли, он сторожем был, по-моему.
Да, да, да. Ну, его периодически отовсюду выгоняли. А как можно было, если он работал в республиканской газете, да, там, «Советская Эстония», это очень крупное авторитетное партийное издание. И мы читаем в «Компромиссе» одну из историй, когда Довлатова, классическую историю все знают, когда герои отправляют для освещения событий, связанных с юбилеем Таллина и рождением 400 тысяч, да, в Таллине населения. И дальше начинаются все перипетии, потому что рождающиеся младенцы все не те. Сначала какой-то шоколадненький рождается. Для американской прессы современной это было бы то, что надо. Для советской прессы, конечно, это нетипичное явление. И дальше, в общем-то, начинается такое карнавальное хулиганство. Сначала, на самом деле, главный врач больницы разрешает Довлатову, вернее, образу, да, вот этого лирического такого повествовательного героя, поспать за ширмой, где это видано. Он спокойно спит за ширмой. После этого с отцом, в конце концов, нормального новорожденного белого ребенка, отец который простой рабочий по фамилии Кузин, они устраивают самый настоящий загул и дебош, пропивают при этом редакционно еще и деньги, выделенные специально, чтобы отец назвал мальчика правильным именем, а не каким-то там Володькой. Поэтому вполне можно понять редакторов, да, собственно, менеджеров этих изданий, но такой работник вообще никуда не годится. И, кстати говоря, с точки зрения фактуры самих событий, фактической стороны развития сюжета, совершенно непонятно, почему героиня, возлюбленная в конце этого рассказа, она жалеет героя. И говорит его по голове, говорит: бедный мальчик, что ж он бедный? Он нахулиганил, надебоширил. Почему ж он бедный? Бедный с точки зрения такой внутренней логики развития сюжета, потому что ему все время приходится врать. Ведь с конца описывает то, чего нет. Он не родился, но родился шоколадный ребенок. Про него и нужно было делать историю, делать репортаж.
Насколько соотносится его реальная жизнь с его произведениями?
Вот это тоже один из таких краеугольных, основополагающих вопросов. Вообще, сам Довлатов всегда говорил, что он, конечно, не журналист, потому что он не любит факты. Он любит то, что стоит за этими фактами. И когда он стал описывать своих знакомых, приятелей, рассказывать про них всякие байки. На самом деле, опять же, известно, очень много сохранилось разных, и выступлений Довлатова, и реакции некоторых его друзей на то, что они потом прочитали. На самом деле, конечно, это такой литературный образ всей этой ситуации. И Довлатов, он из фактуры, все-таки основу журналистского мышления, конечно, у него присутствует, он из реального материала, он все время пытается построить какую-то историю. В принципе, это такой древнейший способ образования повествовательных нарративных текстов. Когда мы сами в быту кому-то о чем-то рассказываем, что мы пытаемся сделать? Для нас уже факты, на самом деле, там занимают, как правило, второстепенные какие-то позиции. Мы пытаемся построить какой-то сюжет, мы пытаемся рассказать какую-то историю, потому что только история запоминается. Вот Довлатов то же самое. Он пытается рассказать о том, что стоит за фактурой, за каким-то жизненным материалом. Он пытается найти, нащупать в этом какой-то сюжет. И это очень здорово, потому что эти сюжеты, они не всегда прослеживаются в такой реальной жизни. В принципе, мы живем в бессобытийной жизни, описанной Чеховым, когда ничего не случается. Герой пришел, разделся, лег спать. Вот сюжет всего рассказа. Но это тоже в свое время было открытием, что, оказывается, у нас в жизни нет сюжетов, да? Довлатов как раз развивает другую линию. Это линия там Пушкина, это линия того же Чехова, но в плане такой повествовательной техники, это линия Зощенко. Он пытается рассказать какую-то историю. И в процессе рассказывания этой истории обнаруживаются какие-то новые смыслы в реальности. А то, что, конечно, многие из его окружения... Ну, одна часть окружения стала срочно писать мемуары, другая часть окружения очень обиделась. Это, ну, что поделать, друзья и знакомые, гения. Хотя, конечно, никто не думал, что Сережа выйдет в гении. Естественно, это был нонсенс, да.
А как, в принципе, публика его воспринимала, да, в Советском Союзе? Вот как печатались его произведения?
Ну, вот в советское время мы знаем, что в соответствии с завещанием Довлатова он категорически запретил пересдавать то, что было написано в советское время, да, мы знаем, что он активно, собственно говоря, сотрудничал с прессой, собственно, всю жизнь им занимался, начиная с такой многотиражки, да, и заканчивая вот республиканской крупной газетой или там журналом «Костер», где он работал на беременной ставке, так называемой. Из его литературных произведений, опубликованных в советское время, там известно буквально несколько текстов, потому что, опять же, Довлатов пытался встроиться в эту систему, и когда стало понятно, что его не печатают и печатать не будут, потому что Довлатова — это система такого литературного истеблишмента ленинградского, она выдавливала, да. Он пытался написать конъюнктурные вещи, некоторые из них были опубликованы. Известна ироническая реакция Довлатова на эти опубликованные вещи. А вот когда он оказался в Америке, вот именно благодаря тому, что он там оказался, он стал известен и знаменит, собственно говоря, вот в Советском Союзе, а потом в России. Потому что там его стали частично переводить на английский язык, чтобы было очень здорово, что и сейчас очень здорово, да, его публиковали в «Нью-Йоркере», и, конечно, уже вот сразу после его смерти начинается очень активная такая вот публикация его произведений, хотя, опять же, здесь много проблем, потому что есть авторское завещание, есть наследники, Елена Довлатова, она, в общем, правильно делает, она довольно пристально стремится, следит за тем, что публикуется, и, в общем, авторские права пытается как-то соблюсти. Ну, вот, конечно, 90-е годы такой культ Довлатовой, публикации Довлатова.
При этом лет 10 назад повесили табличку на доме, что здесь жил Сергей Довлатов. Памятник-то вообще вот сейчас, да, и сейчас там День Д, то, что организует вот это все. Да. Ничего такого не было. Почему так, как вам кажется?
Ну, видите, в 90-е годы вообще как-то было не до этого, и в 90-е годы все-таки такой, может быть, массовой славы у Довлатова не было, была скорее слава в таких интеллектуальных кругах, да, немножко диссидентствующих по-прежнему кругах. А в связи с тем, что сейчас как бы наблюдается такой определенный пересмотр истории, попытка найти каких-то новых персонажей в истории, да, сейчас, конечно, вот в этой связи внимание Довлатова большое. И потом ведь парадокс в том, что после Довлатова, да, у нас как-то литературный процесс немножко подзаглох. И, конечно, мы вступили в совершенно другую, такую нелитературоцентрическую эпоху. Как и весь мир, в Америке то же самое. Если мы сейчас откроем, например, журнал «Нью-Йоркер», вот с этой его бешеным, значит, брендом, с бешеной репутацией, мы, в общем, будем удивлены, потому что литературные тексты, они какие-то достаточно странные, они в основном обслуживают интересы, связанные со сферой вот борьбы за права человека, интересы различных меньшинств и так далее, и так далее. Ну, в общем, вот это падение литературы и литературной журналистики, а, конечно, это характерно абсолютно, это такой вот современный тренд. Поэтому после Довлатова такой крупной фигуры, признанной на Западе, да, и вот посмертно как бы признанной у нас, в общем-то, и нету. Хотя на самом деле, да, тот же Андрей Георгиевич Битов, это вообще крупнейший писатель, я уверена, к нему опять будет возвращаться. Но у нас же в России как, либо надо уехать, либо надо умереть, и потом, да, вот посмертная биография, она может быть великолепной. Довлатов уже все время стремился к славе, это известно. Как говорил его друг Арьев, сначала я думал, что Сережу интересуют девушки, потом я думал, что Сережу интересует выпивка, а сейчас я понимаю, что Сережу интересует слава. безусловно, он стремился к славе, так же, как Бродский. Бродский был еще более амбициозный, да? Но, конечно, довлатовская слава, она посмертная, безусловно.
Кстати, а в Нью-Йорке, по-моему, тоже же есть, и назвали улицу перекресток какой-то, да.
Это район Квинс, это район, ну, не совсем благополучный, это не Бруклин даже, но тем более не Манхэттен. И вот было несколько таких анклавов, где селились, в том числе, значит, выходцы из Советского Союза. В основном мы знаем, что третья волна русской эмиграции — это еврейская волна, да? Значит, вот Брайтон-Бич — одна такая знаменитая точка, а вторая — вот это вот район в Квинсе. И недавно, собственно, назвали там такой маленький перекресточек. Американцы любят все называть какими-то маленькими, даже какие-то маленькие вот проезды. У них все поименовано, да? И вот перекресточек назвали именем Довлатова, и это здорово. На самом деле, вот я недавно полгода почти что пробыла в Соединенных Штатах, из них месяц в Нью-Йорке, и я все время вспоминала про Довлатова. Вот в меньшей степени про Бродского, но вот образ Довлатова, описание Довлатова, да, они очень соответствуют обстановке, да, и какому-то духу этого города. Поэтому, если мы скажем где-нибудь в Америке, там, ну, что знают американцы? Они знают, там, Достоевский крупный писатель, они слышали, что Чехов крупный писатель, а современных, да, они знают Бродский, Нобелевский лауреат, и, может быть, вот они знают Довлатова. Все, на это, Набокова, конечно, они знают Набокова. Но, в принципе, на это можно ставить жирную точку.
А, в принципе, Довлатов сейчас издается в Америке или нет?
Хороший вопрос, честно говоря, не знаю. Думаю, что нет. Может быть, есть какие-то переиздания переводов его книг, наверняка есть, но это же определяется чисто коммерческим спросом. Может быть, в связи с переименованием какой-то был всплеск интереса. Но вообще, конечно, Довлатов, он на самом деле он оказался очень таким конвертируемым и медиатизированным автором, конечно, медийный персонаж, и тексты у него тоже очень-очень-очень медийные. Они подходят для масс-медиа, для такого массового сознания, поэтому, ну, там, я думаю, что время от времени как-то переиздаваться он будет. По крайней мере, ну, интерес к нему есть.
А как вы считаете, вот опять же встречала такое утверждение, что читатель Довлатова — это читатель, воспитанный советской властью, то вот вы согласны с этим или нет?
Ну, читатель Довлатова в советское время, как журналиста, конечно, это был человек, воспитанный советской властью. Как писателя Довлатова практически не знал, его знали в самиздате, его знали в тамиздате, и в этом плане его читатель был воспитан диссидентской средой, которая тоже в каком-то смысле это порождение советской власти. Судя по тому, что Довлатова читают и понимают в Штатах, нет, его читатель не воспитан советской властью.
Ну, может быть, они, конечно, что-то другое видят.
Американцы, они очень стремятся из истории извлечь какой-то социальный смысл, связанный, опять же, с борьбой за права человека, с тоталитарным режимом. Довлатов дает им основания для извлечения вот этого смысла. Ну, конечно, им очень симпатичен вот этот главный герой, потерянный в мире, да, такой немножко юродствующий, с очень всегда печальной какой-то несчастной биографией, не складывающейся. Это очень тоже в тренде в таком американской литературе. В каком-то смысле это герой, который противопоставлен системе, это очень нравится американцам. Потом это, на самом деле, переводить это дико сложно. Как американские, там, Анна Фридман, такой наиболее известный переводчик, как они справлялись, это вообще непонятно. Но, в принципе, это достаточно простые истории, узнаваемые. Вот герой Довлатова, он реально мог бы жить среди этих людей, да, у него понятные проблемы с государством, у него вечно нет денег, он вечно в каком-то загуле, запое. Это очень понятная для американцев такая проблематика. Поэтому, нет, конечно, Довлатов медиатизированный автор, безусловно. При том, что, опять же, его высказывания об Америке были, как всегда, они были такие амбивалентные, разные. И если мы вспомним, опять же, «Филиал», в общем-то, тут очень такая картина складывается. Люди занимаются непонятно чем за какие-то, значит, бюджеты, за какие-то деньги. Но тоже такая альтернативная манипулятивная реальность, которая, в общем-то, ни о чем.
При этом сам Довлатов не остросоциальный писатель.
Нет,
совсем.
Конечно. Вот, может быть, это даже последний какой-то писатель, которого очень интересовали люди. Вот просто люди. В этом плане, может быть, он как раз наследник советской системы и советской журналистской литературы, где в центре был человек. Сейчас мы человека утратили. Нас вообще не интересует, что там с человеком, да? Довлатова это очень интересовало. Поэтому нет, его интересует, опять же, вот в ответ на это внешнее давление, что происходит с человеком, как он начинает сопротивляться этой системе, но сопротивляться как бы неактивно. А как можно было активно? Потому что, опять же, если вы вспомните какие-то классические тексты 20 века, да, тексты про такого советского интеллигента, ну вот, скажем, Юрий Живаго, который стал таким классическим советским интеллигентом, посмотрите, это такая позиция, своеобразное непротивление. Это ощущение, что вот маховик истории так раскручен, что сопротивляться ему бессмысленно невозможно. Можно построить свой внутренний мир, можно построить свою жизнь. Но активное сопротивление, он как Стрельников в «Докторе Живаго», он считает, что он может изменить мир, чем он закончил. Да очень плохо он закончил, да? Это вот такая пассивная интеллигентское советское сознание. Это абсолютно пассивные формы сопротивления. У Довлатова то же самое. Да, в ответ на это действие внутренняя вина, внутренние переживания и так далее. Но вот человек, конечно, и то, что все эти истории про людей, про какую-то такую фантасмагорическую психологию этих людей, это очень здорово.
О жизни и творчестве Сергея Довлатова мы говорили с Юлией Балашовой, доктором филологических наук и профессором Санкт-Петербургского университета.